Говорит Радио Свобода. Исполнилось 9 лет со дня начала российско-грузинской войны 2008 года.
В дни 9-й годовщины конфликта в Грузии проходят самые масштабные за всю историю страны военные маневры государств, членов НАТО.
Участницы группы Pussy Riot, вывесившие в Якутске плакат в поддержку Олега Сенцова, отпущены на свободу после задержания за участие в несанкционированной акции.
Дело Сенцова и Кольченко – это одно из главных ключевых политических дел в истории нашей страны.
80-летие дела глухих – еще одного примера ужасов большого террора 1937 года.
Драм-кружок общества глухонемых готовил спектакль «Как закалялась сталь». Во время генеральной репетиции в зал неожиданно вошли двое в штатском.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 8 августа. Так, сегодня исполнилось ровно 9 лет со дня начала полномасштабной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года, когда российские войска вошли в Южную Осетию. Сейчас, по прошествии этих лет, наблюдатели отмечают, что страны Запада оценили нерешительность своих действий в тот момент, а потому теперь гораздо более жестко реагируют на агрессивную политику Москвы, в частности, в отношении Украины. Слово корреспонденту Радио Свобода в Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Очередную годовщину российско-грузинского военного конфликта 2008 года в Грузии традиционно начинают отмечать 7, а не 8 августа. Высшее руководство страны и представители общественности возлагают венки на могилы сотен грузинских военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе боевых действий и бомбардировок. Согласно грузинской официальной версии тех трагических событий, вооруженный конфликт начался не 8, а в ночь на 7 августа. Не с бомбардировки грузинской артиллерии города Цхинвали, а масштабной бомбардировки артиллерии осетинских вооруженных формирований грузинского села Авневи, где тяжелые ранения получили два грузинских миротворца из состава грузинского контингента трехсторонних российско-осетино-грузинских миротворческих сил, введенных в зону конфликта летом 1992 года согласно Дагомысским соглашениям. В докладе Комиссии Европейского Союза, так называемом докладе Хайди Тальявини, говорится, что кульминацией долгого периода провокации и роста напряженности стал артиллерийский обстрел Цхинвали в ночь на 8 августа, в том числе из установок «Град». Грузинская сторона никогда не отрицала очевидное, установки «Град» применялись. Россия на официальном уровне до сих пор отрицает, что именно российская армия 12 августа обстреляла город Гори недалеко от Цхинвали ракетой СС-26 «Искандер» с кассетной боевой частью. Ракета разорвалась в центре Гори в 3 метрах от знаменитого памятника Иосифу Сталину, который сейчас уже снесен властями. В результате обстрела центральной площади Гори погибли десятки мирных жителей, в том числе голландский телеоператор. Обломки ракеты «Искандер» до сих пор хранятся в МВД Грузии, как и все материалы, доказывающие применение кассетных боеприпасов. С другой стороны, грузинская армия тоже использовала кассетное вооружение, но по признанию Министерства обороны Грузии, кассетные снаряды применялись не в городе, а для бомбардировки дальнобойной артиллерии автодороги от Рокского тоннеля к Цхинвали, по которой с 8 августа двигались колонны российской военной техники. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили до сих пор пытается объяснить общественности, почему в ночь на 8 августа он отдал армии приказ о масштабном наступлении для восстановления конституционного порядка в Южной Осетии. Последнее его интервью на этот счет было недавно показано в эфире телекомпании «Рустави-2». В этом интервью Михаил Саакашвили сказал, причем впервые, много интересного о своих мотивах в те дни. Бывший президент напомнил, что вечером 6 августа уже собирался лететь в Пекин для участия в церемонии открытия Олимпийских игр. Как ему сообщили, что юго-осетинские вооруженные формирования начали масштабный обстрел грузинских сел Южной Осетии, в том числе села Авневи и крупнейшего в регионе грузинского села Тамарашени, примыкающего к Цхинвали с севера. Тамарашени – одно из грузинских сел Ляхвского ущелья, так называемого грузинского анклава Южной Осетии. По словам Саакашвили, президент Южной Осетии Эдуард Кокойты к тому времени открыто заявил о решимости очистить Ляхвское ущелье. Защитить Тамарашени и Ляхвское ущелье, примыкающее к Цхинвали с севера, с военной точки зрения можно было лишь масштабной атакой с юга на сам Цхинвали. Во всяком случае, именно так свои действия объясняет экс-президент. Но гораздо интереснее и примечательнее другая фраза Михаила Саакашвили. В упомянутом интервью он так смоделировал вероятный ход событий. Грузинская армия бездействует, осетинские и северокавказские добровольческие формирования атакуют грузинские села Ляхвского ущелья со стороны Цхинвали и с севера со стороны Джавы. Грузинские беженцы массово покидают дома и прибывают в Тбилиси. В столице начинаются волнения. Оппозиция обвиняет президента в неспособности и безволии защитить грузинское население Южной Осетии. Воспользовавшись массовыми беспорядками в столице и растерянностью армии, в Тбилиси врываются осетинские и северокавказские формирования. При этом Запад пожимает плечами, поскольку война приобретает характер грузино-осетинского, а не российско-грузинского конфликта, то есть не конфликта между Большой Россией и независимой Грузией, а между грузинским государством и осетинским национальным меньшинством. В этом случае отношение Запада к данному конфликту было бы совершенно иным, заявил Михаил Саакашвили. Он дал понять, что именно приказ о бомбардировке Цхинвали и масштабная атака на Южную Осетию заставили Россию и российскую армию выйти из комфортного положения наблюдателя за грузино-осетинским конфликтом и активно включиться в боевые действия. Как следствие, Запад активно вмешался. Мы спасли Тбилиси, а также нашу государственность, подчеркнул Михаил Саакашвили. У трагической статистики пятидневной войны есть одна странная, на первый взгляд, особенность. В первые годы после конфликта точно установлено, что с 8 по 12 августа с российской стороны погибло 67 военнослужащих, в том числе российские миротворцы. Кроме того, скрупулезно подсчитано, что в период с 8 по 12 августа погибли 170 грузинских военнослужащих, в том числе грузинских миротворцев из состава трехсторонних миротворческих сил, 14 сотрудников МВД Грузии и 224 мирных жителя Грузии. Число раненых мирных жителей и военных составляет 2232 человека. Столь же точно известно, сколько осетинских мирных жителей погибло с 8 по 12 августа. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации через год опубликовал официальные данные. За 5 дней конфликта погибло 162 мирных жителя Южной Осетии. А неясность в том, что до сих пор неизвестно, сколько за тот же период, то есть с 8 по 12 августа, погибло военнослужащих Юго-Осетинской армии. Официально такой армии не существовало, но она проводила военные парады в Цхинвали и имела на вооружении тяжелую артиллерию. Над этим вопросом работал известный эксперт Торнике Шарашенидзе.
После 8 августа российская пропаганда утверждала, что погибли 2000 мирных людей в Цхинвали. В конце концов оказалось, что это неправда. В конце концов оказалось, что погибли 162 мирных жителей в Цхинвали, хотя вызывает вопрос, а сколько погибло со стороны боевиков. И раз ничего не идет по боевиков, нужно предполагать, что почти все эти 162 человека являются не мирными жителями, а боевиками с осетинской стороны.
Считает эксперт. Тем не менее, Торнике Шарашенидзе не полностью разделяет и версию бывшего президента Саакашвили о причинах и мотивах его, мягко говоря, импульсивного решения 8 августа.
После того, как на Бухарестском саммите Грузия не получила МАП, то есть план действий по членству НАТО, скорее всего, после этого Россия почувствовала, что Запад разделен, Запад слаб, Запад не готов защищать Грузию, и Россия начала действовать. Россия как тогда открыла де-факто посольство из Цхинвали в Сухуми, и Россия еще ввела дополнительные войска в Абхазию. То есть уже форсированно шел процесс аннексии этих двух территорий. Если что-нибудь подтолкнуло Саакашвили к необдуманным, скажем так, действиям в августе 2008 года, это был тот факт, что эти две территории все равно уже теряли для Грузии, их Россия уже аннексировала.
Заключил Торнике Шарашенидзе. На днях член Кабинета министров Грузии и министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил, что процесс строительства российскими войсками в Южной Осетии пограничных заграждений, рвов и инсталляция колючей проволоки на границе не выходит за территорию бывшей Юго-Осетинской автономной области. Тем самым министр отверг утверждение ряда грузинских политиков о том, что Россия проводит политику ползучей оккупации остальной территории. территории страны. Это заявление министра было воспринято как косвенное, однако все же официальное признание реалий, сложившихся в результате краткого, но очень кровавого и ожесточенного военного конфликта августа 2008 года. В дни 9-й годовщины конфликта в Грузии проходят самые масштабные за всю историю страны военные маневры государств, членов НАТО, в том числе США, ФРГ, Турции, Великобритании и Словении. Кроме того, в учениях участвуют подразделения армий самой Грузии, а также Украины и Армении. Всего 2000 военнослужащих, сотни единиц военной техники, американские танки «Абрамс», бронетранспортеры и боевые машины пехоты немецкого и нидерландского производства. Огромная колонна бронированной техники и личного состава 1 августа направилась из порта Поти через всю Грузию на бывшую российскую военную базу в Азиане, недалеко от Тбилиси. Значительная часть маршрута военной колонны проходила вдоль границы с Южной Осетией. Политолог Георгий Нодия делает вывод, что с 2008 года, особенно на фоне событий в Крыму и на Донбассе, восприятие действий России со стороны Запада кардинально изменилось.
Ну, 2008 год фактически изменил многое в международных отношениях. Это был первый случай практически, когда вот одно государство провело интервенцию в соседние государства и решило изменить их границы. Затем аналогичная интервенция произошла на Украине с некоторыми изменениями. И это означало фактически противостояние между Россией и Западом. Ну, в 2008 году это еще не было ясно, поскольку многие обозреватели попытались списать это на какие-то субъективные причины, как отношения между Саакашвили и Путиным. Но сейчас уже ясно, что это тенденция, и это этим самым открывается некоторая новая глава в отношениях между Россией и Западом. Вот последние маневры Грузии и визит Пенса на фоне этих маневров, они подчеркивают еще раз остроту противостояния. Это острота за последние 10 лет, начиная с 2008 года, возрастает. Но к чему это, конечно, все это приведет, еще говорить рано.
Уверен Георгий Нодия. Столь явная демонстрация военной мощи США и НАТО на Южном Кавказе, а также высказывание вице-президента США Майка Пенса, озвучившего в ходе своего двухдневного визита послание президента Дональда Трампа, убеждают грузинскую общественность в том, что западные союзники, во-первых, уже не верят, тем более на фоне событий на Донбассе, в миф об абсолютно неспровоцированной агрессии Грузии против мирной Южной Осетии, но в то же время предупреждают грузинских политиков, что Запад никогда не поддержит какие бы то ни было попытки насильственного восстановления территориальной целостности Грузии, но готов поддержать свободное и независимое развитие неоккупированной территории, находящейся под контролем грузинского правительства. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Год назад в эфире Радио Свобода своими впечатлениями о первых днях российско-грузинской войны делился популярный грузинский блогер Георгий Джахая, который не попал на передовую по чистой случайности. Он был тогда в отпуске, попал в автомобильную аварию и приехал на сборный пункт в Тбилиси только 9 августа, когда набор резервистов на фронт уже закончился. Сегодня своими воспоминаниями о трехдневной поездке на войну делится журналист Аркадий Бабченко, дошедший до грузинского горя вместе с воевавшим на стороне России чеченским батальоном «Восток» Сулима Ямадаева.
С какими мыслями и с каким багажом знаний выехали в 2008 году в Южную Осетию?
Ну, мыслей-то, в общем, особых не было, потому что не было понятно, что там происходит, да, потому что такой пропаганды, как сейчас, еще не было, да, зомбоящик все-таки не был тогда настолько сумасшедшим. И, в принципе, то есть как-то в целом, целиком, да, я сведениям доверял, и было ощущение, что, в общем-то, Грузия напала на Южную Осетию. Вот примерно такие у меня были, ну, скажем так, довольно отдаленные представления. Да? Про 2000 погибших я, конечно, не верю, потому что понятно, что это была пропаганда. Но я тогда думал, что, скорее всего, видимо, Грузия напала. И, ну, и поехал, в общем-то, посмотреть, что там происходит. Багаж у меня до этого был. Два раза я был солдатом в Чечне. В общем, что такое война я представлял. И поехал туда, в общем, подготовленным.
И что вы увидели там на месте?
Ну, на месте там все-таки не совсем понятно было, потому что на месте выводы сделать сложно. Во-первых, стало понятно, что никаких 2000 погибших, которых орала пропаганда, конечно, нет и быть не может. Чушь собачья. Во-вторых, Цхинвал был, конечно, разрушен, но не так сильно, как, скажем, Россия смела с лица земли Грозный, да, потому что Грозный вообще превратили в Сталинград. Но при этом эти три дня войны, они были довольно жесткими. Довольно жесткими. Я хочу сказать, что в Чечне бои такой интенсивности были не каждый день, безусловно, да. Здесь три дня прям были насыщенными, с танками, там, с авиацией, с буками, с ракетами, то есть все как надо. Это была настоящая война, это не какая-то там пограничный конфликт, а настоящая полноценная война. Просто повезло, что она продлилась недолго. Ну, посмотрел на все это дело, посмотрел на российскую армию, посмотрел, что российская армия опять, никаких контрактников там, переход на контрактную армию не было, российская армия опять гнала на убой 18-летних мальчишек, опять все то же самое, что и в Чечне, в общем-то, там было.
Какой из тех дней войны, которые вы застали, там был для вас, как для журналиста, самым тяжелым?
Ну, самым тяжелым был, конечно, 10-11 число, когда я вышел, там был штаб миротворцев, где все журналисты находились. Я вышел из этого штаба, смотрю, стоит какая-то колонна, я попытался пристроиться к этой колонне, но военные уже тогда были недоступны для журналистов практически, да, на все вопросы они отвечали там только по письменному запросу из Министерства обороны. Я пошел вдоль этой колонны, смотрю, сидят чеченцы, говорю, типа, вы куда? Пацаны, вы куда? Они такие, ну, тамарашене чистить вот на 4 часа. Я говорю, можно с вами? Они такие, а, да, садись, конечно. И я запрыгнул к ним на броню, поехал с ними, но оказалось, что никакой тамарашене чистить армия не поехал тогда, а поехала она захватывать горе. Я тоже был марш вглубь Грузии, и мы доехали до села Земаникози. Там опять, как всегда, пропустили поворот. Колонна в Земаникози, сам это село такое между Горе и Цхинвали. Она туда не должна была заходить, она его должна была обойти, но карт нет, ни черта нет, никто ничего не знает, карты там старые, древние. Заехали в село, колонна там попала в засаду, был бой, был довольно серьезный бой, там, по-моему, 13 погибших, если я не ошибаюсь, сожгли танк, 2 БМП, 2 КАМАЗа и 2 Урала, уж сейчас я не помню. То есть, в общем, серьезный бой. И сутки мы там провели, на следующее утро поехали в горе, наткнулись на разбитую колонну до этого, на грузинскую разбитую колонну, которая попала в засаду, уже устроенную головной частью нашей колонны, которая в село тогда прошла, передняя часть ушла дальше. Там тоже у них было несколько разбитых машин, много погибших, сгоревших люди. Вот, доехали до горя, и тут Медведев прилетел с Аказии, с Медведем договорился, и войну, в общем-то, отменили. Вот эти два дня, они, конечно, были самыми тяжелыми, безусловно.
Каковы три самых впечатавшихся в память воспоминания из той поездки до конца жизни?
Ну, сгоревшие люди. Сгоревшие люди, конечно, потому что людей там пожгли тоже только в путь. Сгоревшие люди. 3 подбитых танка на площади 3 подбитых танков. Ну, вот я помню, я только заехал, сразу наткнулся на эти танки, и там лежит грудина танкиста обгоревшая, да, ее собаки жрут. И запах. Запах сгоревших людей в жару, это что-то с чем-то. Он меня потом несколько лет преследовал, да, там, не знаю, открываешь тюбик зубной пасты, начинаешь чистить зубы, а у тебя из тюбика вспыхивает такой флешбэк, да, у тебя оттуда сгоревшими людьми пахнет. Вот это в мозг въелось сильно, да.
Когда начало меняться ваше отношение к этому конфликту, когда вы стали для себя понимать, что все, может быть, было не совсем так, как представлялось вам тогда, в 2008 году?
Потом, позже, когда я начал заниматься этим уже как журналист, да, потому что сначала съездил, написал репортаж, а потом начал анализировать, начал что-то выяснять. Ну, вообще, втянулся в эту войну, да. Потом я в Южную Осетию ездил еще несколько раз, раза 3 я, по-моему, туда ездил, до того момента, как все-таки там в Южной Осетии не прочитали мои репортажи, и меня просто ствол автомата в живот мне уткнули, ствол пулемета в живот уткнули и сказали, лучше не приезжай сюда больше. Но я их понял и больше не приезжал. Ну, начал изучать это как журналист, начал изучать этот конфликт и потихоньку, постепенно начал понимать, что, ребята, что-то, наверное, все-таки было не так. Наверное, было несколько не так. Потом понимаешь, что было, наверное, очень не несколько не так. А потом понимаешь, что было совсем не так, да? И вот изучая предысторию и сам конфликт, потом уже, ну, не знаю, через несколько месяцев, может, через год или через два, наверное, да, я уже пришел к выводу, что это было все то же самое, что и раньше, и все то же самое, что и сейчас происходит в Украине. Это была агрессия России, это была имперская, опять же, захватническая война. Россия эту агрессию готовила как только могла, и Россия провоцировала Грузию как только могла, и при первой же возможности ввела туда свою армию и аннексировала часть грузинской территории, потому что, ну окей, ладно, хорошо, пусть даже, допустим, Южная Осетия, да, пусть там даже грузинский фашизм, проклятые грузинские фашисты напали на мирную Южную Осетию, но Абхазию тут и пытали, зачем захватили ребят? Да, то есть, ну, это говорит о том, что война готовилась, и готовилась, конечно, оккупация значительно большей части Грузии, либо ее полная оккупация. Слава богу, мировое сообщество успело вмешаться и остановить все это дело.
Неужели в той войне не было хотя бы каких-то объективных предпосылок, более объективных, чем в случае с российско-украинской войной, которые могли бы объяснить происходившее, кроме как каким-то заранее продуманным планом России захватить Южную Осетию и Абхазию?
Все войны, они все похожи всегда, да, и все войны, они всегда разные, да, Южно-Осетинский конфликт, у него есть свои отдельные отдельные особенности. Да, понятно, что этот конфликт, он начался там не 8 августа и даже не 1, когда перестрелки из крупного калибра, да, артиллерийские обстрелы начались уже 1 августа. А сам-то конфликт, он имеет гораздо глубокие корни, и все это, в общем-то, идет с 92 года, да, с первой еще войны. А России это постоянно подогревалось, подогревалось, подогревалось. Да, Россия — это эти коллаборационистские республики, бандитские республики, потому что говорить об устоявшемся государстве в Южной Осетии не приходится. Россия их всячески поддерживала и всячески наускивала десятилетиями, в общем-то, безусловно. Безусловно, Грузия пыталась решить эти проблемы. Безусловно, она хотела восстановить там свою государственность, да. Безусловно, Грузия решила применить силу, но, извините меня, это право Грузии. Грузинские войска были на грузинской территории. Я считаю, что суверенное государство имеет полное право защищать свой суверенитет посредством своей армии. Но если твои войска, как войска России, вторгаются на территорию другого государства, то это вторжение, оккупация, что тут еще говорить?
Но тогда таких мыслей у вас не было. Вы летели в вертолете обратно в Цхинвали и писали тогда, что пролетали полностью стертые с лица земли, выжженные буквально грузинские села. Вот когда вы видели тогда эту картину, эти уничтоженные населенные пункты, у вас уже какие-то закрадывались сомнения в голову?
Да, да, уже, конечно, начали закрадываться. Но тут сомнения уже не столько о присутствии России, да, потому что это было 12 число, и я полетел обратно на вертолете, и вот долетаешь до грузинского анклава, и там действительно горело вот от горизонта до горизонта. Вот все грузинские села, которые там были, они выжигались полностью, да, то есть там пошла просто толпа людей, которые сравнивали эти села с землей, да, потому что какой-то сказал, по-моему, какой-то это сказал, мы там все сравняли с землей, да, и это полная правда. Слава богу, грузинское население оттуда собралось и ушло за одну ночь. От этого тоже волосы дыбом. Был, в общем-то, нормальный регион, цветущий регион, потому что Грузия туда вкладывала деньги, а потом бац, и за одну ночь все люди оттуда ушли. Это тоже страшно, от этого тоже волосы дыбом шевелятся. И вот когда летишь, в принципе, там еще о политических предпосылках не думаешь, да, но ты видишь там действия одной стороны и действия другой стороны. Когда ты понимаешь, а потом я прилетел в Джаву, спустился вниз по дороге, по Транскаму, вернулся в Цхинвал и тоже ехал через этот Антлав, через Тамарашение, где как раз в этот момент его жгли и мародерили, да, и когда ты видишь эти толпы мародеров, которые тащат все, там тащили все, от бытовой техники, там от холодильников, телевизоров, вплоть до подушек, одеяла, фикусов. Фикус какой-то мужик там себе вез на мотороллере, смародерил. И ты понимаешь, что, наверное, все-таки вот это, ребятки, как-то, наверное, может быть, даже и не совсем правильно, да? То есть, когда ты видишь вот на такие действия, что ты... Ну, такие действия, они тебе дают многое в осознании правомерности или неправомерности сторон, да? То есть, даже не логически, а вот подсознательно, по ощущениям.
Это был журналист Аркадий Бабченко о днях российско-грузинской войны августа 2008 года. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Якутске суд отпустил участниц группы «Pussy Riot» Марию Алехину и Ольгу Борисову. Сегодня они вернулись в Москву, а материалы их административного дела вернули в полицию для устранения ошибок. Алехину и Борисову задержали на следующий день после их акции в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. У исправительной колонии номер 1, где содержится Сенцов, девушки развернули плакат с надписью «Фри Сенцов» и зажгли цветы. Дымовые шашки. Спустя сутки активисток задержали по подозрению в проведении несанкционированного мероприятия. Вот что рассказала Мария Алехина в интервью моей коллеге Любови Чижовой.
Обратно в Якутск не собираюсь, потому что у нас через 2 дня вот как раз спектакль, который мы сделали год назад с Белорусским свободным театром. Он идет до сих пор. Вот в этот раз будет 2 спектакля в Финляндии. Спектакль называется «Горящие двери» и является частью кампании по освобождению Олега Сенцова. И через 2 дня как раз у нас будет еще 2 спектакля.
Но вы тогда в Якутске были готовы, что вас заберут в полицию?
Мне кажется, если в России занимаешься политическим активизмом, в любом случае ты должен быть, даже если, честно говоря, не занимаешься. В 2016 году, может быть, готовы, что тебя могут забрать за все, что угодно. Поскольку мы в этой кухне достаточно давно, ну, это совершенно неудивительно. Мы, конечно, не ожидали, что это случится через сутки. От этого мы явно не ожидали, потому что это, ну, действительно достаточно странно.
Как они вас нашли, интересно?
Мне кажется, они просто за нами следили. Мы сделали акцию вечером, и на следующий день мы выписались из хостела и поехали смотреть Якутск, потому что это был наш последний день в этом городе. Мы там никогда не были. Вот поехали смотреть «Вечную мерзлоту» и «Мамонтенка». Правда, там его копия, оригинал в Петербурге. Еще мы смотрели музей политической ссылки, который тоже там
имеется. Это очень интересно, потому что на Дальний Восток как раз и в Якутск в советское время ссылали достаточно много политических заключенных. Вот один из самых жестких регионов, и там отбывал наказание, например, Александр Подровинник за книгу «Карательная психиатрия» в 70-е годы. Ну, так как Саша, во-первых, является моим другом, во-вторых, на мой взгляд, одним из самых интересных диссидентов, человеком, который защищал меня как общественный защитник, когда я судилась с тюремным начальством в Березняках. Мы решили поехать посмотреть тоже музей. Ну и вот в один из моментов нашу машину, которую вел один из наших якутских друзей, остановила полиция. Вот, и я записала их на видео, можно в медиазоне посмотреть. Они, собственно, предъявили нам 20.2. Мы проехали с ними, и дальше примерно часов 5-6 мы провели сначала в полицейском участке, а потом в Якутском городском суде.
Как вели себя полицейские вообще? Как они с вами обращались?
Они совершенно не хамили, вот, и они, мне кажется, по крайней мере, некоторые из них были сами не слишком довольны таким раскладом, потому что понятно, что спустя сутки задерживать людей еще и в таких обстоятельствах, но это достаточно глупо и странно, к тому же у них не было никаких доказательств, кроме распечатки твиттеров и инстаграм-сторис. За этим идти в суд, мне кажется, ну, не слишком достойный вариант, и о чем мы, собственно, и мы, и наши адвокаты сказали. Суд, мне кажется, городской тоже, в общем, пришел к такому выводу, отправив дело обратно.
Маша, скажите, пожалуйста, вы довольны тем, как прошла акция? Довольны ли вы ее резонансом?
Для меня очень важной и радостной новостью является то, что действительно фактически все СМИ написали «Фри Сенцов», вот, и теперь про дело Олега Сенцова знает еще больше людей, и мне уже со мной связываются люди по этому поводу.
Почему вам важно заниматься этим делом? Почему вам важно говорить о том, чтобы Олега Сенцова освободили?
Ну, я уже участвую в кампании по освобождению Олега Сенцова больше года. Это началось как раз со спектакля, который мы сделали с Белорусским свободным театром. Почему? Достаточно простой ответ, потому что я считаю, что дело Сенцова и Кольченко – это одно из главных ключевых политических дел в истории нашей страны. И что, по сути, вся вина Олега Сенцова заключается в том, что он является гражданином Крыма. В кавычках, референдум, который был проведен, он нелегитимен, вот, ничего общего с законом это не имеет. И можно по-разному относиться к ситуации с Крымом, но если мы говорим о законе, если мы говорим о правомерности, очевидно, что то, что произошло весной 2014 года, было абсолютно незаконно, абсолютно неправомерно. И повлекло за собой чудовищные, страшные последствия в виде войны с братской для нас страной, Украиной, на протяжении 3 лет.
В 2012 году вы устроили панк-молебен «Богородица Путина, прогони» и получили 2 года тюремного заключения за это. Практически только за то, что станцевали там на Воне. А Олег Сенцов получил 20 лет за то, что не совершал, Кольченко 10. Как вы думаете, почему российское правосудие такое жесткое, жестокое, почему оно так прессует людей, хоть в чем-то не согласных с властью?
Потому что российской власти, в частности, Владимир Путин является наследником советской системы. То есть это КГБшный разведчик, вот, это ФСБ, которое раньше было КГБ, и до этого было НКВД. То есть это система, не приемлющая инакомыслие и рассматривающая людей не как личности, а как детали некого механизма, которые должны работать на износ во благо системы.
Пытались ли вы получить право на свидание с Олегом Сенцовым? Вообще, что известно о колонии, в которой он содержится, и условиях, в которых он отбывает срок? Как с ним обращаются, может быть?
Ну, Олег Сенцов находится в ВК-1 строгого режима в городе Якутск. На свидание мы попасть с ним не можем, в первую очередь, потому что Олег отказывается от свидания даже со своими родственниками. Я думаю, что потому что ему в первую очередь предстоит достаточно большой срок, и сейчас, видимо, он не видит в этом надобности. Это его выбор. И, собственно говоря, мне хотелось бы поставить акцент на климатических условиях, в которых он находится, потому что это на самом деле супер суровый регион, в котором зима длится большую часть года, вот, а максимальная температура, которая там бывает, это -52 градуса. Находиться в таких условиях на протяжении 20 лет, мне кажется, не может никто. И это одна из, наверное, таких очень важных деталей, которые вот мне хотелось бы проговорить. То есть сейчас даже лето, когда мы туда приехали, чувствуется,
что в таком климате и на воле существовать достаточно и жить сложно. А в тюремных условиях, в условиях колонии, любой колонии, это невыносимо.
Да. Маша, а вот что вообще, в принципе, может быть, вам, как ну человека, который сейчас занимается правозащитной деятельностью, вообще известно об этой колонии, ну, кроме того, что она находится в суровых климатических условиях, там, не знаю, там, может быть, о начальстве что-то известно, жестокое, оно не жестокое?
Мы, на самом деле, вот в первый день как раз поехали посмотреть на колонию вообще со стороны, вот, и только мы туда приехали, нам сразу вышло вот 5 человек сотрудников, в числе которых был замначальника всего управления, то есть нас там как-то вот, видимо, ждали. И с нами-то они, конечно, вели себя достаточно, скажем так, заинтересованно. Им было интересно, сколько мы здесь будем, действительно ли мы из пусера, это все такое. Мне кажется, сейчас какие-то выводы о самой колонии делать преждевременно. Единственное, что я знаю, что, по крайней мере, один раз Олега отправляли в штрафной изолятор. В прошлом году это было, осенью. Так что я считаю, что, в принципе, внимание к делу, оно не должно снижаться, потому что только публичность, только внимание общества, оно обеспечивает, ну, как минимум, физическую безопасность человека за решеткой.
Уля, я спросить вас о планах Пусси Райот, о каких-то ваших дальнейших акциях, приключениях, или это все тайна?
Ну, без приключений жить невозможно.
С участницей группы Пусси Райот Марией Алехиной беседовала корреспондент Радио Свободы в Москве Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Замоскворецкий суд Москвы на полгода продлил домашний арест бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Об этом сообщил Интерфакс. Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе компании «Роснефть». По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании «Башнефть». Сам Улюкаев отвергает обвинения. Рассмотрение его дела по существу назначено на 16 августа. По данным агентства ТАСС, на слушаниях в качестве свидетеля выступит глава Роснефти Игорь Сечин. Московский городской суд во вторник приостановил исполнение решения о депортации журналиста «Новой газеты» Али Фируза, который обвиняется в нарушении миграционного законодательства России. Процедура выдворения журналиста не начнется, пока Европейский суд по правам человека не рассмотрит его жалобу. Все это время Фируз будет находиться в центре временного содержания беженцев, постановила судья. Али Фируза задержали 1 августа в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства. За день до этого он подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище. 1 же августа Басманный суд Москвы постановил депортировать журналиста в Узбекистан. 4 августа ЕСПЧ указал российским властям, что Фируза нельзя выдворять из страны в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге. Режиссер Алексей Учитель обратился с жалобой к генеральному прокурору России Юрию Чайке. Поводом для обращения стало предупреждение прокуратуры Симферополя о недопустимости показа трейлеров фильма «Матильда» в кинотеатрах города. Об этом сообщил адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин. Из письма на имя директора кинотеатра имени Тараса Шевченко Натальи Цыгановой, копия которого имеется в распоряжении адвоката, следует, что в прокуратуру в аннексированном России Крыму обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, заявившая, что содержание трейлеров «Матильды» оскорбляет чувства верующих. В настоящий момент, сообщается в документе, подписанном заместителем прокурора Симферополя Александром Шкитовым, трейлеры фильма в городских кинотеатрах не показывают. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 25 лет назад Кабинет министров Украины принял решение о программе «Реабилитированные истории», чтобы на основании архивных данных собрать информацию о каждом необоснованно осужденном с 1917 по 1991 годы, а также подробно изучить репрессии в СССР. Изначально планировалось выпустить 25 книг, по одной на каждую область Украины, однако те исследователи, которые взялись за работу в начале 90-х, не могли предполагать, каковы были масштабы происходившего. Сегодня поименный список репрессированных на территории Украины и архивные материалы о карательной машине СССР – это 110 внушительных томов, а в планах еще 20. В некоторых регионах для описания описание репрессий понадобилось несколько томов, например, в Донецкой области, где репрессии коснулись самого большого числа людей на всей территории Украины. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
По словам сотрудника Института истории Украины Олега Бажана, участвующего в программе «Реабилитированные истории», импульс для начала такого масштабного, беспрецедентного на постсоветском пространстве исследования дало общество, которое после начала перестройки требовало ответить на вопрос, чьи тела лежат на месте массового захоронения в Быковнянском лесу. Государственная комиссия при Совете министров УССР, созданная в 1987 году, так и не смогла нарушить молчание и рассказать, что речь идет о жертвах НКВД, расстрелянных узниках, в основном киевских тюрем. В то же время в прессе публикации о быковнянских могилах продолжались. Выяснилось, что еще в начале 60-х поэт Василь Симоненко, художник Алла Горская и театральный режиссер Лесь Танюк после посещения массового захоронения обратились в мэрию Киева. Поселок Быковня находится в черте города, с предложением создать там мемориал. Вскоре после этого при странных обстоятельствах была убита Алла Горская. Многие винят в ее смерти КГБ. В реакции на эти публикации в 1992 году Верховная Рада приняла решение на государственном уровне поддержать намерение дать ответы на все вопросы, которые касались природы большевистской власти и политических репрессий в период существования СССР. Председателем редакционной коллегии программы «Реабилитированные истории» был назначен академик Петр Тимофеевич Танько, сотрудник Института истории Украины и один из тех, кто подписал коллективное письмо к депутатам и правительству с просьбой поддержать возникновение программы. В каждой области Украины были созданы редакции из научных сотрудников, журналистов, краеведов, занимавшихся темой репрессий. Сегодня количество исследователей по всей стране насчитывает несколько тысяч человек. Много времени они проводят в архивах, поэтому в подготовленных публикациях немало места отведено документам советских спецслужб, отражающих специфику репрессий на местах. Кроме того, по мере возможности, исследователи собирают свидетельства очевидцев, воспоминания тех, кто выжил, чтобы подготовить анкеты на каждого репрессированного. По словам историка Олега Бажана, украинские специалисты изначально не доверяли статистике, используемой советскими спецслужбами, и решили перепроверить ее.
Дело в том, что отложились некоторые документы в архивах СБУ о статистике политических репрессий. Это то, о чем докладывалось наверх. Мы же на основании картотеки можем выйти и выходим теперь на реальные цифры. То есть мы вот эту статистику, по сути, персонифицируем. На сегодняшний день у нас в картотеке 720 тысяч данных на людей, которые были подвержены репрессии. На каждого человека заведена карточка на основании архивно-следственного дела, да, то бишь мы можем знать имя, фамилию этого человека, его судьба, расстрелян он или же отсидел в лагерях по какой статье, и, соответственно, можем в какой-то мере говорить о социальном каком-то срезе, национальности того или иного человека. Это очень важно. Было много фальсификаций в период большого террора, когда докладывали наверх, какая статистика, сколько они репрессировали. Те документы, которые шли наверх из районного центра, скажем, на область, нельзя верить не столько в количественном плане, сколько в социальном или национальном. Потому что для чекистов доводили соответственные планы. Нужно арестовать по польской линии, по харбинской линии, по китайской линии такое это число людей. А как оказалось, что по этой линии проходили не только китайцы, не только поляки, не только румыны. Но всем нужно было получать или ордена, или же не превратиться в врага народа и в штрейбрехера, который не проводит политику вышестоящих органов. Поэтому мы говорим о том, что была фальсификация. Кроме этих книг, которые в широком интернет-доступе, у нас еще совместно с Украинским институтом национальной памяти разработан интернет-проект «Национальный банк жертв политических репрессий». Внесено более 209 тысяч человек. Поискать своего родственника можно и по фамилии, и по месту жительства. В скором будущем мы еще введем более 180 тысяч карточек данных на репрессированных. Ну, подобная программа существует и в России. Общество «Мемориал» обнародовало уже более 4 миллионов, да, но это касается всех регионов, которые входили в Советский Союз. Но у нас все-таки, как мы считаем, справки более широкие. И думаем, что когда мы внесем все данные на этих людей, программа нам поможет посчитать и по национальности, и по социальному составу рабочих, крестьян, интеллигенции, сколько было репрессировано. По областям оно может выборку дать, по дате расстрела, по дате ареста. И это потом нам даст возможность сделать еще более широкую такую аналитику, представление о том, насколько эти репрессии были масштабными и как они происходили.
У меня вопрос... Да. По поводу того, насколько соответствуют те цифры, которые вы в итоге получаете, по сравнению с теми, которые были в официальной статистике?
Статистика, которая хранится в архивах, может касаться того или иного периода. Ну, скажем, период красного террора, 18-й, для Украины 19-й, 1921 год, он менее всего сохранился в архивах. Больше всего деловодство в советских спецслужбах приходится на 30-е годы. И не секрет, что период Второй мировой войны, когда эвакуация происходила с территории Украины, многие документы были уничтожены. Не следует забывать, что Хрущев, который начал критику культа личности Сталина и вот реабилитацию 60-х годов, дал указание уничтожить документы, которые касаются именно его. А он тогда был первым секретарем Украинской республиканской партийной организации. Поэтому многие документы почищены и в партархиве, и СБУ. Поэтому на основании именно криминально-следственных дел мы сможем картину более полно восстановить. Простым механическим способом можем выйти на какие-то вот более важные результаты.
Вы говорили о том, что только сейчас продолжаете вводить имена, да, эти карточки в программу, которая потом даст, да, какой-то результат. Но, может быть, уже сейчас у вас есть какая-то статистика предварительная?
Можно говорить о том, что вообще в Украине с 17 по 91 год политических репрессий пострадало более миллиона человек, каждый четвертый попадал под вот этот каток репрессий. Но это, опять же, разные. Кто-то под депортацией, кто-то получил срок в лагерях, кого-то просто-напросто советская власть вытолкала, как философский корабль в 20-е годы, кого-то просто лишили на какое-то время от этих избирательных прав, а это тоже была форма репрессий.
А что касается тех людей, из каких они были слоев общества?
Больше всего, конечно, пострадало это украинское село, и сейчас у нас тоже идет активная разработка не только архива СБУ, а и архива Министерства внутренних дел, потому что там более полная картотека репрессированных вот, в период коллективизации. Тех людей, которые были депортированы, и на тех, на которых вообще дело не заводилось, а их вывозили по спискам. Если говорить об особенностях, то здесь очень массово проводились в период большого террора, так называемые национальные операции. Почему? Украина это была территория, которая граничила с так называемыми странами враждебно, как считал Сталин, так вот Советскому Союзу. Это Румыния и Польша. Здесь очень активно выискивался тот элемент, который был связан с украинской революцией, с украинским национально-освободительным вот, движением, с теми, кто принимал активное участие государственных органах, директории времен Петлюры, Центральной Рады, вот, Гетьмана Скоропадского, когда сверху давалось указание начать массовые аресты, то именно им, именно эти люди были первыми претендентами на арест.
Украинский историк Олег Бажан говорит, что когда в рамках программы «Реабилитированные истории» завершится публикация результатов исследования по репрессиям на Украине, отдельный том книжной серии планируется посвятить иностранцам, осужденным на территории Украинской ССР. Большинство из них были убиты или сосланы в ГУЛАГ по статье «Шпионаж», хотя в Советский Союз они приезжали в период индустриализации для того, чтобы развивать отстававшую в то время экономику. Александра Вагнер для «Радио Свобода».
И вновь о терроре. Мы продолжаем цикл наших материалов, приуроченных к 80-летию большого террора в СССР. В августе 1937 года в Ленинграде было возбуждено так называемое «дело глухих», в рамках которого расстреляли 35 человек, 20 отправили в ГУЛАГ на 10 лет. На Левашовском кладбище есть памятник репрессированным глухонемым ленинградцам. Две руки за решеткой, сложены в фигуру СОС «Спасите наши души», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
По сфабрикованному НКВД делу глухих проходило 55 человек, которых обвинили в создании фашистско-террористической организации, в распространении фашистских фотоснимков и контрреволюционной литературы. 35 человек после жестоких пыток расстреляли, 20 приговорили к 10 годам в ГУЛАГе. В 1937 году липовое дело было пересмотрено, и жертвами репрессий стали сами следователи. В 1940 году отправленные в лагеря глухие и слабослышащие люди досрочно вышли оттуда. Расстрелянные были реабилитированы только через 15 лет, в 1955. В Петербургском региональном отделении Всероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» об этой истории узнали гораздо позже, тогда, когда о большом терроре заговорили все. Знает о ней и одна из членов организации Юлия Хорошайлова.
В 1997 году у нас в Доме культуры была открыта мраморная доска, на которой были перечислены павшие в этом ужасном деле. При открытии было рассказано о тех событиях и фотографии погибших наших товарищей. Была такая вот заинтересованность, что важно помнить историю, знать, чтобы это больше не повторилось. Поэтому очень много было положено сил на то, чтобы увековечить эту память еще в Вашовском кладбище. Создать памятник нашим павшим товарищам.
По словам Юлии Хорошайловой, историей этого дела занимался член Всероссийского общества глухих Давид Львович Гинзбургский. Позже удалось пообщаться и с потомками репрессированных.
Они мало что знали, потому что в основном все умалчивалось, скрывалось, поэтому вот купить им что-то можно было узнать. Пытались искать архивы, что мужа уже нашли. Я удивилась, что именно глухие попали в такой, потому что считают, что уже как бы страннее от событий. Не всегда принимали активное участие, потому что ну, человек не слышит, значит он не слышит. Когда вот сказали, что мы тоже, это было потрясение.
На сайте «Бессмертный барак» в статье «Пули для глухих» подробно описано, как начались аресты прямо во время любительского спектакля. В августе 1937 года драм-кружок Ленинградского общества глухонемых готовил к 20-летию Октябрьской революции спектакль по пьесе Островского «Как закалялась сталь». Во время генеральной репетиции в зал неожиданно вошли двое в штатском. Конец цитаты. Делом глухих подробно занимался составитель Ленинградского мартиролога Анатолий Разумов, который считает это дело особенным.
Тогда это было дело глухонемых. В то время слово «глухонемые» употреблялось, и общество глухонемых это было ленинградское. И это важно для представления о безжалостности большого сталинского террора, кстати, как в Ленинграде, так и в Москве. Руководителем Ленинградского управления НКВД в то время был Леонид Заковский. Дело состоялось при нем. Причем следствие вела рабоче-крестьянская милиция. Ведь наркомат внутренних дел был тогда объединенный. В него входили и госбезопасность, и рабоче-крестьянская милиция. И вот пришел большой сталинский террор. Планы на расстрелы выполняли те и другие. Причем милицейские планы выполнялись еще более жестко в каком-то смысле. Там схватили человека, через неделю расстреляли, а сейчас и дела такого нет. Там поди разбери, как он, по какому обвинению. Но это дело как раз сохранилось, потому что ему была придана политическая окраска. Начинали дело следователи, вот что эти глухонемые, они торгуют там какими-то открытками, еще что-то делают, вот с ними займемся. А в итоге арестовали весь актив Ленинградского общества, глухонемых и много членов общества. Обыски стали проводить, и у одного из них, Глюма, который получал посылки из Германии, ну, нашли какие-то, вот вкладывали в сигаретные пачки какие-то этикетки. Естественно, оба государства, и Советский Союз, и Германия были сверхидеологическими, и всякие такие этикетки были тоже идеологическими. Значит, пропаганда, значит, шпионаж. И вот, схватили этих людей, из них очень многих расстреляли, а часть еще ведь и в лагерь засадили. Когда Заковский, это известно, в начале 1937 года он был переведен в Москву, начальник московского уже управления НКВД, и заместителем Ежова стал. Так известно по материалам 1938 года, как он действовал до апреля, пока его не арестовали. Он в частности говорил, а что вы чикаетесь с этими, если у вас какие-то больные или калеки? Мы в Ленинграде по первой категории пропускали, и все, и проблем никаких нет. В лагерях никаких нет проблем, если человек какой-то калека, увечный.
пропустить его на расстрел, да и все, проблемы нет. Так и поступали. Вот здесь отчасти это объясняет эту безжалостность. Но его подвели под расстрел, и когда читал дело из самого, может быть, такого, да не знаю, как даже определить, словом, они даже сурдопереводчиков заставляли врать на допросах этих людей, чтобы неверно записывать протоколы допросов. Вот каким образом оно было абсолютно фальсифицировано. Ну и расстреляли людей. Это же были не просто глухонемые. Это был художник-ихтиолог замечательный Редько. Это были Тагир Карьели, режиссер театра пантомимы. Фотографы были Нисенбаум. Хорошие, замечательные люди. Ну вот расстреляли, погубили. Есть хороший очень очерк Давида Львовича Гинзбургского, который мы с некоторым сокращением поместили в свое время в 4-м томе ленинградского мартиролога. Это же расстрелы все были в основном в декабре 1937 года. Вот мы там поместили все справки о расстрелянных. И очерк Гинзбургского. Он всю жизнь собирал сведения о своих товарищах. Фотографии отыскивал, дополнительные биографические данные. И однажды в конце 90-х годов, уже первый том мартиролога тогда вышел, второй, принес это все в публичную библиотеку. Мы с ним долго сидели, говорили, он все это показывал. А он, Гинзбургский, в отличие от многих своих товарищей, он слышал немного, и поэтому мог говорить немного, ведь это зависит от слуха. И в памяти врезана эта его фраза: «Анатолий Яковлевич, ну подумать, какие мы немецкие шпионы!» Это ужасно, это чудовищно. Ну, хорошо, что память была собрана. Затем была история попытки поставить памятник в Левашове. Очень долго были разговоры, споры, согласования. Действительно, долго они не могли, бедняжки, установить этот памятник. Но 29 октября 2008 года установили в канун Дня памяти жертв политических репрессий. И с тех пор это самая трогательная церемония на одной из полян Левашова. Полукругом на всей поляне становятся родственники погибших. В центре сурдопереводчик. Обязательно зовут меня. И если я там бываю, заставляют каждый раз обязательно всю эту историю рассказывать. И это дело, и про Давида Львовича Гинзбургского слушают со слезами на глазах. Конечно, я их всегда поддерживал, помогал этот памятник поставить, и в церемониях их принимаю участие. И мало того, каждый раз, когда я людей веду по Левашову, это последний памятник, которому я подвожу и рассказываю эту историю так называемых немецких шпионов. И привожу записи из книги посетителей Левашовского мемориального кладбища. Там однажды, в 2003 году, дочь Золотницкого, расстрелянного, она приехала из Екатеринбурга, оставила такую примерно запись: «Папа, я снова пришла, я здесь». В 13-м томе мартиролога, который сводный указатель по всем предыдущим томам, наша задача была прежде всего расстрелянных именно упомянуть, но в 13-м томе у нас каждый помянут, в том числе те, которые пропали из лагеря. Эта история, конечно, невероятна. Вот единственное добавилось, теперь, уходя из Левашова, мы уходим от этого памятника с поляны, да, и когда выходим, там на этой дороге добавился еще один невероятный совершенно памятник. Родственники жителя Карелии, которого расстреляли и привезли в Ленинград, привезли крест, фотографии в семье не сохранилось, и спросили директора кладбища, могут ли они поставить такой крест. Там на кресте надпись: «И я мог бы быть бессмертным полком». Но их всех перебили.
Каждый год члены Петербургского отделения Всероссийского общества глухих приходят не только к памятнику своим расстрелянным товарищам на Левашовском кладбище, но и к Соловецкому камню. Раньше они старались устраивать свои отдельные памятные акции, но последнее время предпочитают присоединяться к тем, кто приходит сюда 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий. И, наверное, это символично. Террор шел сплошной лавиной, не делая своим жертвам скидку ни на пол, ни на возраст, ни на состояние здоровья. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 8 августа. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».